Итак, идея возвращается в ипостасный мир реальности. При этом сама она ипостась мысли. Той мысли, которая саморождается и может не прерываться. Вообще это для художника слово имеет значение. Ипостасность идеи. Погруженный в большой контекст бытия. А иначе и не должно быть. Настоящая идея всегда погружена в такой большой контекст. И как мелодию композитору кажется почти невозможным или возможным только благодаря чуду родить небывалую. Небывалую форму и содержательность воплощения. Кажется, что все сочетания, звукосочетания уже испробованы. И вдруг рождается совсем новое сочетание. И композитор чувствует, да, оно будет жить, оно будет принято людьми, оно войдет в бытие и в быт. Оно станет одним из голосов реальности. Так вот, точно так же и идея. Думается, что нельзя родить новую идею или только чудесным способом можно ее обрести. Но когда сама возможность идеи включена в этот большой контекст, в ипостасный контекст, не просто большой, ипостасный, тогда неожиданно и легко она рождается. И рождается именно то невозможное, что так грезилось, так снилось, так предчувствовалось. И это рожденное тебе доступно. И будучи включено вот в этот громадный, большой, органический, непостижимый, божественно-чудесный контекст, она, идея, может жить в нем и действовать, и даже быть причиной событий, и умонастроений, и целых движений, надежде, в предощущении. И, наконец, в свободном проявлении, как сказал Пушкин. Она, эта идея, начинает жить. Покидая мир абстрактности, хотя этот мир тоже ипостасен. Если не вырывать его искусственно из большого контекста живых ипостасей, тогда удивительная вещь. Тезис в логике – ипостась. Антитезис – тоже ипостась. И синтезис есть ипостась ипостасей. Если вырвать эту логическую последовательность из того контекста, о котором идет речь, то такая форма и такая формула развития мысли, такая диалектика мысли, может быть понято как некое творческое свершение, но может быть понято и как катастрофа, разрыв. И в этом втором случае трудно представить, почему так необходимо вот это появление антитезиса. Почему антитезис есть продолжение мысли, а не ее разрыв, перерыв? Что заставляет антитезис являться навстречу тезису? И опять та же закономерность, радующая душу, потому что получается чисто противоречащий антитезис бытия, побежден, опровергнут. Вот он против меня сидит и не может понять, почему он опровергнут. До него еще не дошло. А тем не менее это так. И тогда все размышления, вот, о равноправии добра и зла, о договоре Господа с противоречащим, книги Иова, о договоре, при котором Господь знает, что перерыва не будет, а противоречащему кажется, что он победил. И он заранее торжествует победу, которой на самом деле не будет. Именно такой мир утверждают лучшие книги Земли. И Фауст, Гёте. Не так просто вернуться к русскому опыту. Как это у Пушкина в сцене из Фауста, скажем? Или в том же Онегине? И с другой стороны, как это у Толстого? И почему это так мучительно у Достоевского? Но само страдание и сама кажимость разрывов есть свидетельство недостаточного осознания ипостасной природы. Мысли духовных исканий, блужданий, заблуждений, при которых все равно твердо знаешь верный путь. Почему у Пушкина в сцене из Фауста нет торжества абсурдной и беспощадной дьявольской силы? А Фауст, который, казалось бы, ничего не может возразить на доводы Мефистофеля насчет той же любви, Фауст, этот Фауст, оказывается все равно неким хозяином жизни. Он властен распоряжаться Мефистофелю. Правда, его повеление разрушительно. Все утопить. Но оно может быть иным. В этой бесконечности, наполненной скукой, сцена из Фауста есть лишь сцена. Да, будет сменена другой сценой. Всей трагедией в целом. Вот почему, дописав Онегина, Пушкин почувствовал необходимость большого, по-новому большого контекста, который не сводится только к бунту, тема, которая, конечно, его интересовала чрезвычайно. 30-е годы. Но есть и другое. есть более высокого уровня свершения. И русский Фауст предназначен их совершать. И вот представить себе этот новый большой контекст, который, кстати, вберет в себя и наш опыт 20-го и начала 21-го веков, Пушкиным был почувствован как великая творческая возможность. И смерть прервала эту живую, величайшую ипостась. Ипостась всегда по-настоящему жива. Кроме, конечно, случаев подмены. А подмена – это очень вероятно, когда мы забываем об ипостасном контексте, а может быть и тогда, когда, не осознавая этого, еще по-настоящему не поняли и не признали этот контекст. И то, что это впереди, и то, что это предстоит, опровергает противоречащего. И не только у Пушкина. У Байрона тоже. Но то совершенно другое опровержение. И вот здесь мы подходим к важнейшей проблеме русской ипостасности. Еще раз возвращаясь к Пушкину, и к его замыслу, замыслу его, Пушкина, Божественной комедии. Другой, не такой, как у Данте. Той, которую так или иначе создавали, совершали, разрешали и вновь собирали в грозовом проблемном поле бытия. Лучшие писатели. И Толстой, и Достоевский. Во всяком случае, у каждого из них идея, вернувшаяся в большой ипостасный контекст, могла признать, осознать, открыть в себе свою ипостасную природу. И в лучшие мгновения творчества так оно и было. Именно такой возврат к религиозному началу духовной культуры, которая, пройдя испытания аналитическим переосмыслением, аналитической перепроверкой, дарит автору живую образность, облекая идею живыми, по-живому волнующими, прекрасными и ужасными, но живыми, обреченными на вновь рождение тканями бытия, той самой живой одеждой, которую дух земли на бушующем станке времени творит для Бога.